Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему принятия Духа Святого. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Много лет я утверждал, что я исполнен Духом Святым. Я свидетельствовал о том, что я крещен Духом Святым, я проповедовал о том, что Дух Святой дает мне силу свидетельствовать и что Он освящает меня. Я молился в Духе Святом, разговаривал с Ним, ходил в Нем и слышал Его голос. Я искренне верю в личность Духа Святого и что Он есть сила Божия. Я и сейчас четко помню то место, где впервые был исполнен Духа Святого 8 лет от роду. Я все еще помню мои слезы и крик моего сердца к Богу. Я помню, какое невероятное видение Христос мне тогда показал. И я помню ту страстную любовь к Иисусу, которая взгорелась во мне как следствие этого переживания. С тех пор Дух Святой навсегда стал моим другом и близким утешителем. Я прочитал все, что Писание говорит о Духе Святом, от Бытия до Откровения. Я проповедовал на день Пятидесятницы о необходимости быть наполненным Духом Святым, о том, что наши тела – суть храм Духа Святого, и я верю, что Дух Святой говорил через меня к своей церкви. Однако в последнее время я замечаю, что в моих молитвах все больше звучит вопрос: «Господи, принял ли я полноту Твоего Святого Духа? На самом ли деле я знаю эту невероятную силу, что живет во мне, или же Дух Святой для меня всего только теологическая доктрина? Может ли быть, что я его каким-либо образом игнорирую? Может ли быть, что я не прошу его совершать во мне то, что он пришел совершать? Может ли быть, что я все еще ношу свои бремена, все еще делаю своими силами то, что он пришел делать для меня?» Дело в том, что мы можем обладать чем-то очень ценным и не догадываться об этом. Мы не можем наслаждаться этим, так как не осознаем, какая у нас большая ценность. Есть одна история о фермере, который провел всю свою жизнь на маленькой ферме. Десятки лет он пахал каменистую почву, живя в бедности, и умер в печали. После его смерти ферма перешла во владение к его сыну, и однажды, когда он перепахивал поле, он нашел блестящий самородок. Он отдал его оценщикам, и те сказали, что это было чистое золото. Юноша вскоре обнаружил, что вся его земля полна золота. И в одно мгновение он стал богатым человеком. Для отца же все его богатство прошло мимо, даже несмотря на то, что оно было на его земле всю его жизнь. И так же обстоит дело и со Святым Духом. Многие из нас живут в полном неведении о том, что мы имеем, о той силе, которая обитает в нас. Христиане живут всю жизнь, думая, что имеют Духа Святого, в то время как они не обрели Его по-настоящему, в Его полноте и силе, или Он не совершает в них тот вечный труд, который Он должен был совершать в нас. Нет, я не говорю сейчас о проявлении Духа Святого. Зачастую верующие ищут Его только тогда, когда они в беде. Тогда они желают, чтобы Он проявил Себя. Тогда они надеются, что Он сойдет и враз сметет все их проблемы. Но Петр говорит, что это неверное представление о Духе Святом. Согласно его словам, мы имеем сокровище внутри нас, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. У реки Иордан Иоанн Креститель сказал фарисеям: «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Эти религиозные лидеры видели Иисуса во плоти и слышали, как Он говорил, но они не имели понимания того, кем Он был. Они ничего не знали о Его силе и славе. Так же было и собственным учеником Иисуса Филиппом, когда Иисус спросил его: «Сколько времени я с вами, и ты еще не знаешь меня, Филипп?» Я хочу задать вам аналогичный вопрос. Как давно вы свидетельствовали, что наполнены Духом Святым? Может ли быть, что Дух Святой вам уже сказал, как Господь Филиппу: «Я уже с тобой столько лет, а ты все еще не знаешь меня по-настоящему?» Иногда я думаю, похожи ли современные христиане на христиан времен Павла. Похоже, что-то утеряно нашей сегодняшней церковью. Все мы знаем, что христиане первого века имели очень большие скорби. Они переносили суровые испытания, трудные времена, гонения, ставившие их на грань между жизнью и смертью, однако они не сломились под напором этих испытаний. Павел говорит, что верующие в Фессалониках перенесли потерю своих домов, владений и всего того, что они имели, и однако же эти верующие не были поколеблены этим. Он объясняет их такую стойкость действием силы Духа Святого. «Потому что наше благовестие у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Павел далее говорит о том свидетельстве, которое они явили этой своей радостью. «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае, ибо от вас пронеслось слово, то есть свидетельство Господне, и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Эти верующие находились во многих скорбях, однако они имели истинную радость. Они переносили все эти трудности и страдания, каких не было ни у какой другой церкви в то время. Они жили в таких стесненных обстоятельствах, какие ни вы, ни я даже не можем себе представить. Наверняка и их семьи были испытываемы в те трудные времена. Дьявол, должно быть, нападал на их семьи тогда, когда они были наиболее ослаблены испытаниями, создавая перед ними проблемы разного рода. Но служители и святые в этой церкви не сдавались. Они не жаловались на свои обстоятельства и не задавали Богу вопросов, почему Он их испытывает. Наоборот, в среде этих верующих царила радость. И Павел им сказал: «О вас говорят народы. Ваша радость, которую вы проявляете в трудное для вас время, поразила и заставила задуматься других, ближних и дальних. Эти христиане по-настоящему приняли Духа Святого». Я удивляюсь, что они знали о силе Духа Святого, что столь немногие сегодняшние христиан достигают такого знания. Чего нам недостает? Где радость в Духе Святом в наши времена испытаний и скорбей? Никогда еще за всю историю церкви не было столько разочарованных верующих. За все мои годы служения я никогда еще не видел, чтобы столько верующих пребывало в таком удрученном состоянии. Никогда еще не было такого времени, как это, когда сразу столько семей испытывают финансовые трудности, раздоры между супругами, отчаяние от непокорности своих детей. Сейчас служители по всему миру испытывают разочарование. Они истощились и чувствуют тяжесть на сердце, потому что видят, что так мало плода от своих трудов. И жены их, и семьи начинают чувствовать себя в подавленном состоянии. Сейчас в каждой стране эти люди сотнями бросают свои служения. Лидер одной большой деноминации недавно сказал мне: «Сейчас сплошь и рядом пастора бросают свое служение, и церкви закрываются десятками». Вот типичное письмо, которое мы получаем от служителей. «Я пастор довольно большой церкви. Однако мои усилия приносят столь малый результат, что у меня просто опускаются руки что-либо делать дальше. Я все больше и больше жажду увидеть, что что-то будет происходить в церкви, нечто наподобие прорыва. Я не знаю, от чего во мне такая жажда и что именно я хочу увидеть, но я чувствую, что то, что есть сейчас, недостаточно. Должно быть что-то еще, чего мне недостает». Мы путешествуем по всему миру, проводя конференции для пасторов и их жен. И везде, куда мы ни приезжаем, мы встречаем массовое отчаяние. Большинство пасторов в бедных странах вынуждены работать на общественных работах, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Денег не хватает или порой нет вообще для того, чтобы содержать их семьи или даже вести служение. И их бедность усиливается. В обществе широко распространена тревога о будущем и обеспечении постоянной работы. Некоторые семьи уже на грани разрыва и на грани потери всего. Это является причиной стрессового состояния на работе и дома, и люди теряют силы и впадают в отчаяние. Мне, как пастору, очень тяжело видеть, со сколькими трудностями приходится сталкиваться христианам. Отцы и мужья деморализованы из-за того, что не имеют работы или получают очень мало. У них не хватает средств, чтобы содержать свои семьи, и поэтому они погружаются в большие долги. Огромное количество престарелых людей терпит мучительные боли из-за того, что у них нет средств заплатить за лекарства. Государство не может решить эти проблемы, политики дают лишь пустые обещания. При виде всех этих нужд, всех этих тяжелых обстоятельств, мы, его служители, падаем на колени. День за днем мы взываем к Господу: «Господи, какое слово мы должны сказать им? Что нам проповедовать, что принесет исцеление и ободрит этих удрученных верующих?» Мы чувствуем страшную боль за них, однако мы понимаем, что говорить им общие слова мы не можем, а говорить им мелкое слово, основанное на обычном человеческом сострадании, типа «не отчаивайся, скоро над твоей головой засветит солнце», мы не хотим. Нет, тут нужно нечто большее, чем просто жалость или звонкие слова ободрения. К ним должно звучать Слово Божие, несущее силу противостоять всякому напору испытаний и трудностей. С самого начала я собирался дать вам совершенно иное слово. Когда я размышлял о скорбях, отчаянии и страданиях, я думал, все это из-за атак сатаны. И сразу же я начал работать над проповедью под названием «Война, объявленная святым». В Откровении мы читаем, что сатана дает власть чему-то, что названо зверем. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Когда я сопоставил эти слова «власть вести войну со святыми, победить их», я начал думать, вот в чем причина. Вот почему Божий народ настолько удручен сейчас. Это все из-за власти зверя. Вот кто стоит за всей этой нищетой, всеми этими проблемами в семьях и между супругами. Разъяренный дракон дает силу нечестивой форме правления государством. Наши политические лидеры управляются злыми коалициями и группами лиц со своими интересами. Дьявол навязывает свою политику нашему обществу. Это прямо-таки настоящая война против избранных Божьих. Все это происходит от того, что разъяренный враг сейчас побеждает веру святых, заставляя их оставить все свое упование на Бога. Множество верующих перестали расти в вере, а иные уже побеждены. В своей вере они потерпели кораблекрушение. Их настигло такое разочарование, что они в конце концов оставили свою веру. Когда я смотрю на все то, что происходит в нашей стране, я не могу отрицать, что все это действительно так. Дьявол испустил из своей пасти поток нечестия. Он излил поток скорбей на Божий народ, и многие были унесены этим потоком. Иисус говорил о часе власти, который наступит для правителей тьмы. Когда его уводили из Гефсиманского сада, он сказал уводившим его: «Теперь ваше время и власть тьмы». Греческое слово, переведенное здесь как «время», означает «короткий период времени». В этот же час тьмы зверь победил Петра на короткое время. Христос предупреждал его: «Сатана хочет пойти на вас, чтобы сеять вас, как пшеницу, и испытать вас». И все же в этих словах Иисуса звучит и вопрос, который он сейчас задает верующим. Да, часть тьмы придет, и не только для Израиля, но и для всего мира. Меня тогда здесь не будет, но будет мой дух. Я посылаю его, чтобы он поддерживал вас во всех испытаниях. Он будет пребывать в сердцах, кто верует в меня. Итак, когда наступит этот час тьмы, будете ли вы верить? Мы сейчас являемся свидетелями начала этого последнего часа власти сатаны. И в книге Даниила, и в Откровении нас предупреждает Слово Божие об этом последнем часе кромешной тьмы, которая покроет всю землю. И какое-то время будет казаться, что сатана побеждает на всех фронтах. И уже сейчас имеются зловещие признаки наступления этой тьмы. Наша страна, кажется, быстро погружается в хаос. Телевидение, печать, интернет несут грязь в дома. Те институты нашего общества, которые поддерживали его мораль, сейчас рушатся и исчезают. Вспомните о последних горячих дебатах о пересмотре института брака между мужчиной и женщиной. Похоже, ад одержал победу на этом фронте, отбросив все нравственные ограничения. И самое печальное во всем этом то, что сатана, кажется, сломил церковь, нанес ей поражение. Он оковал дом Божий духом мертвости так, что очень многие кричат: «Я не могу найти такую церковь, где Дух Божий действует. Куда бы я ни смотрел, там нет огня, нет обличения, все мертво». Вы можете сказать: «Брат Давид, от ваших слов веет такой безрадостностью, все кажется таким удручающим». Но все дело в том, что сатане отведено лишь короткое время. Вот почему он вносит из глубин своего ада все, что только может. Однако Бог предвидел все это. Его не застали врасплох никакие проявления зла, какие мы видим сейчас. Нет, у него всегда был для своего народа план еще до сотворения мира. И этот план не для того, чтобы только выжить, но как жить, побеждая. Только одно побеждает и разгоняет тьму, а именно свет. Исаия говорил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Иоанн также говорил: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Свет есть прообраз понимания. Когда мы говорим «я вижу свет», этим мы хотим сказать: «Теперь я понимаю». Понимаете ли теперь, о чем говорит Писание? Господь вскоре откроет наши глаза, но не на то, чтобы видеть побеждающего дьявола, а для получения нового откровения. Наш Бог послал нам своего Святого Духа, чья сила превосходит все силы ада, как написано: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Итак, в Откровении мы читаем о том, как из чрева ада изошли саранча и скорпионы, имеющие большую силу. Мы читаем о драконе, зверях, рогатых чудовищах, а также о грядущем Антихристе, но мы не понимаем значения ни одной из всех этих тварей. Все дело в том, что мы и не должны понимать. Нам нет нужды тревожиться из-за Антихриста или числа зверя. Видите ли, в вас живет Дух всемогущего Бога и Христа Его. Павел утверждает, что сила Духа Святого действует в нас. Другими словами, Дух Святой жив в нас в этот самый момент. Итак, как же Дух Святой трудится в нас в переживаемые нами трудные времена? Его сила высвобождается только тогда, когда мы принимаем Его как того, кто несет наше бремя. Дух Святой был дан нам именно для этого, чтобы нести на себе наши тревоги и заботы. Итак, как мы можем говорить, что мы приняли Его, если мы не переложили на Него все наши тяготы? Вы только подумайте, Дух Святой не закрылся где-то там, в славе, но Он здесь и обитает в нас. И Он с нетерпением ждет, чтобы взять на Себя контроль над всеми обстоятельствами нашей жизни, включая и нашей скорби. Итак, если мы будем продолжать жить в страхе, отчаиваться, сомневаться, погружаться все глубже в беспокойство, тогда мы не приняли Его как нашего утешителя, помощника, наставника, избавителя и силу. Вы можете возразить: Дух Святой был послан для того, чтобы дать нам силу быть свидетелем Христовым. Это верно. Но что входит в наше свидетельство? Разве только говорить людям об Иисусе? Разве только цитировать Библию? Разве только молиться о других людях? Все это, конечно, входит в наше свидетельство, однако этим оно не ограничивается. Нет. Свидетелем миру о Христе тот, кто возложил всякую заботу на Духа Святого. Подобно фессалоникийцам, такой верующий, видя обступающие его огромные проблемы, не теряет радости Господней. Он верит, что Дух Божий даст ему утешение и выведет его из его скорбей. И он несет мощное свидетельство погибающему миру, так как он является воплощением радости, несмотря на то, что он сам окружен тьмою. Его жизнь говорит миру: этот человек видел свет. Такой христианин по-настоящему принял Духа Святого, так как он позволяет ему обеспечить его всем, что ему нужно, чтобы победить. Удрученный верующий просто не является свидетелем. Вспомните о том, каким примером была жизнь Павла. Этот великий апостол говорил о том, что имеет в себе приговор к смерти. Сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Он поясняет: мы были отягощены чрезмерно и сверх силы. Мы даже не надеялись остаться в живых. Мы уже не знали, что делать, не видя никакого выхода из ситуации. И когда Павел смотрел на все тяжкие обстоятельства, скорби, тревоги, голод, преследование, холод, нагота, темница, жалобы плоти, коварные замыслы, покушение на его жизнь, его была реакция: все, это конец, выхода нет. С человеческой точки зрения есть только один выход из этой ситуации, и это смерть. Единственный выход из этих трудностей – это умереть и быть с Иисусом. Возлюбленные, все трудности, которые были в жизни Павла, допустил Бог. И это заставляло апостола полагаться не на себя, но всецело довериться Духу Святому и ждать, что Он его избавит. Писание говорит: «И все преодолев, устоять». Павел верил в силу Духа Святого, и Бог избавил его. Как написано: «Который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Какое невероятное утверждение! Павел здесь говорит: «Дух Святой вывел меня из безнадежной ситуации. Он избавляет меня прямо сейчас, и Он будет избавлять меня во всех моих скорбях». позвольте мне подвести итог всему вышесказанному. Принятие Духа Святого не сопровождается какими-либо эмоциональными проявлениями. Хотя я верю, что у Духа Святого есть свои проявления. Я сейчас говорю о принятии Духа Божьего через спокойное, постоянное, растущее познание Его. Принять Его означает приобретать постоянно усиливающийся свет понимания Его божественной силы, того, что Он несет бремена, что Он заботится и обеспечивает нас всем необходимым. Я повторяю слова Петра. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестие через познание призвавшего нас славою и благочестию. Согласно Петру, божественная сила Духа Святого не приходит через проявление, она приходит сперва через познание призвавшего нас. Более того, Дух Святой принят не полностью, пока Он не будет контролировать все. Мы просто не приняли Его, если мы не отдали в Его руки контроль над всем. Мы должны полностью положиться на Его заботу. Позвольте мне привести вам еще один пример, последний, иллюстрирующий то, что я говорю. В 19 главе Бытия мы видим Лота и его семью в очень трудных обстоятельствах. Скоро суд должен был пасть на их город Содом, и поэтому Бог послал своих ангелов, чтобы избавить их. Лот открыл двери своего дома перед посланцами Господа, и они вошли в дом. У них была сила свыше, чтобы освободить всю эту семью, но ангелы не были приняты ею. Видите ли, жена Лота и не думала о том, чтобы как-то изменить свой образ жизни. Когда она слушала, как ангелы уговаривали ее мужа покинуть Содом, она, должно быть, думала: «Я не хочу покидать этот уютный дом. Тут моя мебель, мои друзья. Однозначно, это не может быть волей Божией. Я буду молиться, чтобы Господь отложил свой суд. Он должен совершить для меня чудо». И в конце концов ангелам пришлось заставить силой Лота и его семью подчиниться их воле, буквально вытащив их из Содома. Божий план состоялся в том, чтобы освободить их, когда они будут бежать. Он собирался кормить их, одевать их, заботиться о них. Но, как мы все знаем, жена Лота оглянулась назад и умерла, превратившись в соляной столб. Слова этих ангелов были четкими. «Если вы хотите, чтобы Бог управлял вами, тогда вы должны отдать Ему бразды правления. Если вы ждете освобождения, вы должны расстаться со своими планами и желать идти Его путем». По моему мнению, многие верующие сегодня не пережили освобождающую силу в своей жизни, потому что они держатся за свои собственные планы. Я спрашиваю вас, желаете ли вы позволить Духу Святому вести и направлять вас? Вы еще не приняли Его, если вы не пришли к Нему со всяким бременем, который вы несете. И я призываю вас, прибегните к молитве и назовите Ему все до одной свои трудности. Вот это проблема, Дух Святой. Я отдаю эту ситуацию в Твои руки. Я верю, что Твоя сила живет во мне. Я больше не буду лишать себя сна, думая над тем, как разрешить эту проблему. Я предаю ее Тебе, Господи, Дух Святой. И тогда верьте. Вам просто нужно отвести свой взор от того положения, в котором вы находитесь. Да, кругом сейчас тьма, но вы видели свет. Желаете ли вы довериться Господу, чтобы Он провел вас через эту тьму? Веруйте в Слово, которое Он вам дал, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Аминь.
Проходить быстрее или медленнее, неважно. Ну до чего же надо быть отважным, чтобы без Бога год за годом жить. Времени свойства изменять надеяться на время несерьезно. Как часто нас пугает слово «поздно». Но что еще от времени нам ждать? Дороже всяких знаний благодать, и счастье от ума придет едва ли. Бог знает то, чего нам не узнать. Он хочет, чтоб его мы узнавали. Свойство не спешить, она всегда куда и торопится. Все бесконечно, непрерывно длится. Не подтолкнуть и не остановить. У вечности свойство воскрешать. Все то, что время губит и хоронит. Послушай, совесть, эта вечность звонит. Сейчас пора решать, пора решать. Дороже всяких знаний благодать, и счастье от ума придет едва ли. Бог знает то, чего нам не узнать. Он хочет, чтоб его мы узнавали. Дороже всяких знаний благодать, и счастье от ума придет едва ли. Бог знает то, чего нам не узнать. Бог хочет, чтоб его мы узнавали.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».